Мы достигли дна. Мы на пороге эпохи великого процветания. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, микрофон и Михаил Хазин. Начинаем нашу сегодняшнюю передачу. Как обычно, голосование. Голосование следующее. Скажите, как вы считаете, если регионы получат больше экономической свободы, это поставит под угрозу целостность Российской Федерации? Ответ – да, поставит под угрозу. 8-495-134-21-35. Ответ – нет, не поставит. 8-495-134-21-36. И, наконец, 8-495-134-21-37 меня не интересует целостность Российской Федерации. Еще раз повторяю. 134-21-35 – это усиление экономической независимости регионов поставят под угрозу целостность Российской Федерации. 134-21-36 – нет, не поставят. И 134-21-37 меня не интересует целостность Российской Федерации. Почему меня заинтересовал этот вопрос? Дело в том, что я внимательно читаю совершенно регулярно разные сплетни, которые идут в то, что называется, в независимых телеграм-каналах, которые идут вообще в интернете. Я все больше и больше замечаю, что события в Хабаровске, которые, в общем, продолжались целую неделю, пытаются разными специфическими способами раскачать. Причем раскачивают как люди, которые, ну, как бы явно ставят своей целью свержение нынешней власти, так и люди, которые, может быть, и не хотят свержения власти, но совершенно не понимают, что происходит. И по этой причине я, как бы, с большим интересом смотрел вот за всей этой дискуссией и за событиями в Хабаровске. Потому что они вовсе не то, чем кажутся многим политологам и другим так называемым экспертам. Впрочем, некоторым из них, может быть, оно все кажется и более-менее нормально, но та, как бы, команда, которой они присягнули, требует от них совершенно других результатов и материалов. Значит, я думаю, что мы остановим голосование. Уже достаточно много было сделано. Очень интересная картинка. Значит, 49% считают, что да, опасность есть. 44% считают, что нет, опасности нет. Ну и 8%, то есть меньше 10%, им на целостность Российской Федерации наплевать. И вот здесь я хочу сказать чрезвычайно важную вещь. Она принципиальная, она просто вот, ну вот без нее, ну просто никак. Русский мир, понимаемый в широком смысле, отметим, что, собственно, великороссы, как нация, возникла только в 16-17 веке. Что такое до этого русский мир, это, ну, как бы нужно долго объяснять. Возник, ну, в общем, с принятием православия. Почему? Потому что русский народ, понимаемый в широком смысле этого слова, то есть, или, если угодно, это то, что потом превратилось в народ советский. То есть, это не национальность, это мировосприятие. Так вот, соответственно, мировосприятие русского народа предполагает некоторую всеобщность. То есть мы, в отличие, скажем, от братушек восточных славян, которых принципиально волнует только то, что там в хате, ну, на худой конец вокруг, значит, вот двора, а все, что за пределами, их вообще не волнует. Мы это очень хорошо видим на примере Украины, где все тащат, грубо говоря, значит, в свой домик, и при этом страна рассыпается. В нашей стране подход прямо противоположный. Жила бы страна родная, и нету других забот. Так вот, соответственно, в этом смысле принятие православия как некоторого глобального проекта радикально изменило модель самоосознания русского мира. Мы четко поняли, что мы несем миру некоторое предложение о том, как жить правильно. При этом, как показывает опыт, очень многие с нами соглашаются. Например, любой украинец, который оказался за пределами Украины во времена СССР, это было очень часто, или оказывался на Дальнем Востоке, например, в начале 20 века по Столыпинскому призыву, он очень быстро как бы осознавал вот эти вот принципы. А, соответственно, некоторые, очень многие вот люди, которые даже из Западной Европы, ну, итальянцы воспринимают наши ценности мгновенно, французы, ну, им надо чуть-чуть немножко перестроиться, а немцы мучаются какое-то время, но потом принимают тоже. То есть, они не противоречат. А вот, например, англосаксы категорически нет, вот просто категорически. Не принимают наши ценности и китайцы, но когда они в мазь. Если они поодиночке, то да. Но на самом деле нужно учесть, что Китай – это довольно специфическая страна. Она просто говорит на другом языке. То есть, мы не можем объяснить. Да? Поэтому, когда китаец оказывается в русской среде, он адаптируется. Он просто смотрит вокруг. А вот когда он находится в китайской среде, ничего не получается. Но это, впрочем, не только у нас. Так вот, мы всегда были носителями глобального проекта. Сначала православного, а потом социалистического. Отметим, что ценностные базы этих двух проектов совпадают. Есть разные рассуждения, что типа нет, на самом деле они разные, ничего подобного, они одинаковы. То есть, если вы посмотрите на принципы поведения, принципы общежития, принципы, соответственно, которыми там, как бы, с которыми учили детей и так далее, и тому подобное, они абсолютно одинаковые по сути. Другое дело, что были немножко, как бы немножко различаются слова, немножко различаются организации и т.д. и т.п., но, еще раз повторю, речь идет о ценностях, а не о тех институтах, которые государство предъявляет для реализации своей модели. Так вот, а начиная с 91 года нам попытались предложить чужие ценности. И руководители нашего государства в конце 80-х, начале 90-х, давайте уж прямо скажем, которые были куплены. Причем они даже были куплены не столько внешним фактором, сколько внутренним. Им сказали: ребята, вы можете конвертировать свой статус в деньги. И они радостно конвертировали, многие из них. А те, которые не могли, они были ликвидированы. Так вот, соответственно, мы приняли чужую модель. Чужую экономическую модель и чужую ценностную модель. И довольно быстро, не прошло и одного поколения, как стало понятно, что эта модель, в принципе, для нашей страны не работает. Это видно очень хорошо, что все поняли, что она не работает. И сегодня, если вы посмотрите на то, что нам транслирует Путин, там в майских указах и во всем остальном, то это как раз демонстрация того самого левого поворота. Нам нужна коллективистская, левоконсервативная модель, говорит Путин. По вполне понятной причине. Он достаточно разумен, чтобы понимать, что другие модели не работают. Вместе с тем у нас есть уже сформировавшаяся довольно большая группа, компрадорская по сути элиты, которая совершенно ничего менять не хочет. Объясню, почему компрадорская. Каждый из этих людей может искренне объяснять, что он патриот России. Но вся проблема в том, что он патриот либеральной России. А либеральный глобальный проект, западный, у него центр не в России, у него центр тама, где-то тама. И по этой причине любой человек, который поддерживает в России либеральную идею, даже если он не вор, ну, что объяснить нашему человеку уже сложно, поскольку наши люди уже усвоили четко, что Либерал – это символ слова, синоним слова вор. Ну, хорошо, ладно, предположим, да, что есть молодежь, которая этого пока не понимает. Ну, в силу недостаточной опытности. Ну, хорошо. Но все равно, если вы пропагандируете у нас либеральную модель, праволиберальную, то правила игры пишутся там. Неважно, в Лондоне, в Вашингтоне, в Нью-Йорке. Я даже не буду сейчас в этом разбираться. Но если правила пишутся там, то есть вещи, на которые мы права не имеем. Почему народ проголосовал за Конституцию? Давайте еще раз. Я это повторю, я это уже много раз говорил, но повторю еще раз. Те, кто пришел на голосование, массово проголосовали за Конституцию. От 70 до 75%. Другое дело, что местные начальники натянули явку. Это, скорее всего, правда. Причем в разных регионах по-разному. Но суть была именно в этом. Что в целом народ проголосовал. Ровно потому, что это была демонстрация. Мы не шестерки при каких-то там либералах из Вашингтона или Лондона. Мы имеем право на свое мнение. И нам и было продемонстрировано, на какое мнение? На левоконсервативное. Именно поэтому подавляющая часть поправок касалась именно левоконсервативного направления и, к слову, антикомпрадорского. Это к вопросу о том, могут ли чиновники там иметь второе гражданство и т.д. и т.п. Дальше начинается самое интересное. Про обнуление я ничего говорить не буду. Я уже эту тему комментировал. И как бы она, мне кажется, выеденного яйца не стоит. Это чисто тактическая заморочка, которая не имела никакого отношения ни к чему. А я имею в виду содержательно. Да? Тактически это была очередная ошибка конкретных персонажей из администрации президента. Я сейчас говорю о другом. Теперь вопрос. Что такое, да, то, что произошло в Хабаровске? Я вам скажу, что это такое. Кстати, это очень хорошо видно, потому как наша либеральная оппозиция все время пытается встроиться и возглавить этот хабаровский протест, а у нее не получается. Я объясню, в чем дело. Дело в том, что это протест не за либеральные ценности. Наоборот, это протест против либеральных ценностей. У нас 30 лет строилось либеральное государство, построенное на либеральных принципах. Еще раз повторяю, либерализм – это не то, что написано в словаре. Знаете, есть такой философский словарь, и в нем есть статьи, в том числе либерализм. Нет, либерализм – это идеологическая модель власти банкиров транснациональных. В Соединенных Штатах Америки она проявляется в виде антитрамповской линии. В нашей стране вот так как проявляется. Но это есть, это явление есть всюду, поскольку западный глобальный проект в 1991 году победил в мировом масштабе. Правда, как выяснилось, удержать до без конца свою власть он не сумел. Не успел, может быть. Так вот. А люди, которые вышли в Хабаровске, они, соответственно, протестуют против отношения либерального государства к обществу, и в том числе к обществу, которое в регионе. Люди, которые находятся у власти, неважно, даже региональные, много говорится о региональных кланах, которые пытаются драться с Москвой, еще чего-то, а там об Амурстале, это все, вы уж меня простите, бантики. Не вышел бы народ из-за схватки между владельцами Амурстали. Народ волнует, чтобы Амурсталь работал. А кто будет получать дивиденды, народ не волнует, поскольку он их не будет получать ни при каком варианте. Нет, народ вышел потому, что ему не нравится либеральное отношение к обществу в целом и конкретному региону, в нашем случае к Хабаровску, в частности. И дело тут совершенно не в личности конкретного человека. Логика при этом совершенно банальная. Ребята, вы его держали депутатом, вы его пустили в кандидаты в губернаторы. Зачем вы это сделали, если вы знали, что он не совсем прав? Ах, там был, соответственно, зам генпрокурора, который его прикрывал. А зачем вы этого человека сделали заместителем генерального прокурора? И там дальше начинаются следующие вопросы. Да, может быть, кто-то кому-то занес чемодан. Вот в нашем традиционном обществе это порицается. Мы же, в конце концов, не в Америке живем. Как это устроено в Америке, кстати, можете послушать. Я тут прослушал совершенно замечательную беседу главного редактора Кирилла Рычкова с нашим самым главным специалистом по элитам. И, соответственно, Костей Черемных. Эта запись была, ну, где-то, наверное, неделю назад, может, 5 дней, я сейчас не помню. Наберите просто «Аврора Черемных». И, соответственно, услышите, как это устроено там. Вот там действительно вопрос идет о чемоданах. Только нужно понимать, что чемоданы там передаются вовсе не как у нас, то есть именно в форме чемодана. Там есть большое количество разных организаций, которые занимаются внутренними договоренностями. И результатом этих договоренностей является не только переход к назначению каких-то лиц куда-то, но и, соответственно, изменение влияния на рынке со стороны разных структур. Потому что вы можете кому-то дать чемодан, а можете его племяннику обеспечить контроль над там поставками чего-то там, куда-то там. С точки зрения результата одно и то же. Но одно считается цивилизованным, а другое нецивилизованным. Не берусь сказать. Мне этот вопрос непонятен и не очевиден. Потому что с чемоданами в неком смысле легче. Значит, в этой ситуации Хабаровск – это четкая демонстрация всем, и в том числе Кремлю, что общество больше либеральные принципы управления собой, обществом, экономикой и вообще государством в целом не приемлемо. Мое глубокое убеждение, да, обращаю ваше внимание, принципиально важно, да, они под оранжевый сценарий не простраиваются в принципе, эти люди, ровно потому, что у них сценарий антиоранжевый. Бессмысленно, да, люди, которые вышли против ли либерализма, вчинить им либеральные лозунги невозможно. Они не хотят отрыва от Москвы. Они не хотят разрушения Российской Федерации. Они хотят изменений системы отношений общества и государства с либеральных на консервативных. И не нужно, опять-таки, мне объяснять, что Путин никакой, и все остальные никакие не либералы с формальной точки зрения. Послушайте Костю Черемных. Они самые настоящие либералы. Только политические либералы, то есть те люди, которые осуществляют на практике власть транснациональных банков. И история там с Трампом очень показательна. К слову, через неделю у меня будет очередной онлайн-семинар, как раз посвященный ситуации с Трампом. В том числе его происхождение, его экономические планы, какие могут быть последствия и как это связано с нами. Так что желающие могут на сайте Хазин.ру или на Авроре записываться. Так вот. А вся проблема состоит в том, что этим людям невозможно подкинуть либеральную повестку дня. Она у них консервативная. Но проблема состоит в том, что элиты наши, в том числе чиновники, они либеральные. Даже те, кто внутренне не является либералом, выращен как чиновник, 30 лет прошло, именно в рамках либеральных управленческих моделей. Более того, язык, на котором они говорят, это язык либеральный. И по этой причине, что у них, что они не скажут, все получается одно и то же. Что нужно разрешить банкирам делать все, что они хотят. Приватизировать, разворовывать бюджеты, покупать яхты, давить на переходах беременных женщин безнаказанно. Просто потому, что они банкиры и их, соответственно, служащие. Им можно, а народу быдлу нельзя. Вот народ у нас не хочет быть быдлом. Никто не хочет. Я тоже не хочу. И по этой причине с этим надо что-то делать. Мое глубокое убеждение, что если ничего не изменится до осени, я про это говорю. Это, ну, причем, еще раз повторяю, не в том, чтобы Пашу поставить на место Коли, а Колю на место Паши. Может быть, какого-нибудь Петю посадить в тюрьму. Должна быть изменена модель управленческая. Должна быть другая система подготовки кадров. Должен быть выработан новый язык. В этом, кстати, очень важная вещь. Очень многие из действующих чиновников на самом деле вполне могут и продолжить свою работу. Но только при условии, что у них изменится немножко мировоззрение. Сегодня они это самостоятельно сделать не могут, потому что если все вокруг вас говорят на либеральном языке, вы тоже будете говорить на либеральном языке. Бессмысленно. Если все вокруг говорят по-японски, то вы, даже если вы что-то скажете по-русски, вас не поймут. То есть, иными словами, должно быть в государственном аппарате достаточно большое количество людей, которые говорят по-русски. Их надо туда внедрить. Причем сразу в некотором, ну, как бы, в минимальном количестве. Вспомните, как шли во власть либералы. Они же пришли большой командой. Они при этом внутри этой команды друг друга могли люто ненавидеть. И, кстати, это и делали. Но, тем не менее, у них была вполне понятная и четкая схема, в которой они действуют. Вот это очень важно. Вот это надо понимать. И времени осталось крайне мало. Людей у нас выше крыши. Вот реально очень много. Абсолютно осмысленно. То, что у них нет опыта, это не страшно. Тоже по банальной причине. Потому что те люди, которые сегодня управляют, они в принципе, от них один вред. То есть, если вы их замените на что угодно, хоть на магнитофончик, да, органчик, как у Салтыкова Щедрина, будет только лучше. Вот это вот вещь, которую нужно видеть и понимать. А так, в общем и целом, я хочу сказать, что, безусловно, надо усиливать полномочия регионов в части экономики. Просто потому, что это позволит им решать очень многие проблемы. При этом нужно усиливать связность российской экономики и евразийской. И, соответственно, максимальным образом поддерживать инфраструктурные проекты. Это и есть главная задача федерального центра. А малый и средний бизнес пускай делают регионы. Перерыв на новости.
Экономика. Экономика.
Возвращаемся в студию. Микрофона Михаил Хазин, начинаю отвечать на вопросы слушателей.
О, здравствуйте, Михаил Иванович. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Ну вот, собственно, мне уже далеко за полтинник. Если позволите, вот такой вопрос. Вот в одном из каналов на YouTube мне попалось выступление Александра Колпакиди на уход Филиппа Денисовича Бобкова. Вот предложение и вопрос. Если позволите. Значит, мне кажется, пригласите Александра в школу здравого смысла. Мне кажется, вам будет о чем поговорить. Это раз. И вопрос. Есть ли у вас понимание, а, собственно, зачем был демонтирован Советский Союз? Может быть, это в книгах ваших как-то отражено. А, кстати говоря, еще, может быть, реплика по поводу вашего выступления. А что при Грозном? Это было разве не русское государство? там из православия мне все просто, там Пышков, например, об этом писал. Исторический военнодумец, исследование, там поздняя пристройка алтарей храмов где-то в веке 18-м. Ну, как-то так. Все, спасибо.
Значит, ну давайте, во-первых, школа здравого смысла — это все-таки не мой проект, и по этой причине это надо обращаться там, к руководителям школы здравого смысла. Вот. Это не значит, что я с ними не дружу, а ну просто как бы, кто, это их да, проект. Значит, что касается истории распада СССР, то есть причины, а есть поводы и, соответственно, разного рода деятельность. Да, могу вас уверить, да, что вся антисоветская деятельность, которая велась очень много, очень активно, не в 20-е, не в 30-е годы, не в 40-е, не в 50-е, и даже в общем в 60-е, к особому успеху не привела. Почему? По банальной причине. То, что страна развивалась. И у людей было четкое впечатление. Если мы живем, будем жить завтра лучше, чем сегодня, и если мы понимаем, кто мы, да тогда какой смысл? Да, были отдельные люди, которые считали, что их на Западе купят. И у них по этому поводу была идея сбежать. Но мы знаем, что многие из них, у них ничего не вышло. А некоторые даже пытались вернуться обратно. А у некоторых вышло. Да, ну, типичный пример совершенно – это Барышников и Годунов. У Барышникова вышло, потому что он умел себя продавать. А Годунов умел танцевать, а себя продавать не умел. Проиграл. Вот. И кончил, в общем, плохо. И таких историй много. Есть ситуации, когда люди уезжают, ну, там, по каким-то конкретным причинам. Например, я знаю людей, которые уезжали, потому что у них болели дети, а здесь их вылечить не могли. У них была надежда, что там вылечат. По этой причине можно говорить только об одном. Что начиная с середины 60-х годов стало понятно, что экономический рост падает. Это вот тоже, причем, да еще раз, термин был, который назывался падение фонда отдачи. И, к сожалению, поскольку теории не было, а теория написана только вот за последние 20 лет, ну, хорошо, ладно, может быть, это связано с тем, что много было догматиков, с одной стороны, но с другой мы же видим, что если дать в какой-то теме копаться ученым, то они очень быстро создают свой псевдоязык, начинают на нем говорить и отрываются от реальной жизни. Вот выясняется, что когда нужно было сделать бомбу, то государство с физиками нашло общий язык. А вот государство с экономистами общего языка не нашло. Кстати, Сталин об этом говорил в начале 50-х. Говорил, что если у нас не будет теории, нам гибель. Я не помню точную цитату, но что-то вроде этого. И по этой причине все те идеи, которые возникали, в том числе идеи конвергенции, которая там шла от Кусинина к Андропову. Нужно понимать, что Кусинин, Андропов – это властная группировка, которая шла там еще с дореволюционных времен. Но идею, которую они выбрали, конвергенция, оказалась неправильной. Не только они ее выбрали. Кроме того, наш отказ от форсирования выигрыша в середине 70-х – это вообще не Андропов, потому что Андропов еще тогда в силу не вошел. Ну, в общем, короче говоря, все это достаточно сложные вещи, которые нужно очень тщательно разбирать, но суть от этого не меняется. Главной проблемой распада СССР стало то, что мы не смогли объяснить отсутствие этого экономического роста. А если бы мы смогли его объяснить и начали бы адекватно бы работать, может быть, все бы было бы и хорошо у нас. Но тогда бы проблемы были у них. Отмечу, что сегодня такие же проблемы у Запада, там, у западного глобального проекта, у банкира. Они плачут, они мучаются, ну и так далее и тому подобное. Значит, и мы видим, они ничего не могут сделать. У них все рассыпается. То есть, они уже сейчас начинают разваливать Соединенные Штаты Америки, потому что иначе они не могут остановить у Трампа, который, если выиграет выборы, он их посадит. Понимаете, они бы, может быть, это отползли бы. Но они уже понаделали столько разных безобразий, что возникает реальная угроза. и посадки, и всего остального. Ну, там есть еще целая куча тонкостей. Еще раз напоминаю, что у меня будет через неделю большой семинар онлайн, посвященный Трампу, всей его истории и будущему. Так вот, а если же говорить о нашей нынешней ситуации, то сегодня мы должны принять на вооружение правильную теорию. В этом весь фокус. Мы не можем сдвинуться с мертвой точки до тех пор, пока мы обсуждаем будущее в либеральном дискурсе. Но невозможно, если вы начинаете говорить либеральными словами, то ничего, кроме слов «свобода» и «демократия» вы не получите. Вон вам в Хабаровске объяснили, что они думают по этому поводу. Вот. Ну и последнее. Православие. Православие, как и социализм, это глобальные проекты. Это православный и красный. Глобальные проекты со временем сильно меняются. Я сейчас ничего не хочу говорить о религии, потому что глобальный проект – это ценность. Могу вас уверить, что общественные ценности не изменились в эпоху Ивана Грозного. Могли измениться властные группировки, могло измениться отношение государства и церкви. Но оно, кстати, например, очень сильно изменилось при Алексее Михайловиче, когда был раскол. Когда отказались от старой модели управленческой, церковной, и перешли на новую. Потом аналогичная ситуация произошла при Петре Первом. Весь фокус состоит в том, что на ценности это никак не повлияло, и православие как было глобальным проектом, так и осталось. Кстати, современная православная РПЦ, которая запрещает, на самом случае не поддерживает внешнюю активность, это может быть ошибка. Потому что не нужно, хорошо, не хотите рекламировать православие, рекламируйте ценность. Уж это уж точно никто не мешает. А нет, не хочет. Почему? Не знаю. Вот. Вот в этом смысле, я думаю, что исследования Пыжикова, они интересны с точки зрения понимания того, кто и как, как бы игрался во властные игры. Но с точки зрения общей мысли, что у нас всегда был свой глобальный проект. В конце концов, это же у нас все происходило. И Иван Грозный жил в Москве, а не в Лондоне. И Петр Первый жил в Москве, ну, потом в Санкт-Петербурге, а не в Нью-Йорке. Так что вот так вот. Следующий вопрос.
Алло.
Да.
Алло.
Да-да-да.
Лев, Москва. Да, здравствуйте. У меня вопрос такой. Соответственно, вы говорите о том, что надо срочно что-то делать. Ну, по крайней мере, какие-то шаги будет предпринимать наше высшее руководство. Вопрос лишь в следующем. Насколько у них существуют каналы получения связи, объективной информации? И не искажена ли их реальность настолько, что они не смогут принять правильных решений, в принципе? Увидеть путь, так скажем. Вам же никто не звонит, не спрашивает, что делать дальше. А кроме вас, в принципе, мало кто может адекватно сказать, что делать дальше, чтобы не наделать много бед.
Вы знаете, тут вопрос сложный. Потому что если вы посмотрите на вот эти вот карантинные встречи Путина с правительством, то вы можете увидеть, что Путин адекватен, а правительство нет. Ну, сильнее всех, конечно, меня потряс министр труда Кутюков, который сказал, мы даже не ожидали, что народ так рванется за этими жалкими 10 тысячами. То есть Путин понимает, что 10 тысяч для народа – это вполне приличные деньги, и народу нужно срочно дать, потому что миллионы людей уже оказываются на грани просто голода, а члены правительства, в том числе, я не боюсь этого слова, министр труда, этого не понимают. Это означает, что у Путина есть информационные каналы, а у правительства нет. Я вам объясню, в чем дело. Дело в том, что правительство живет в рамках официального документа «Оборот». Нету у правительства неофициальных каналов, и быть не может. А у Путина они есть. Это спецслужбы, это ФСО, и он получает информацию. Кроме того, лично Путин, поскольку он может лично принимать решения, он встречается с разными людьми, которые ему что-то рассказывают. Не со мной. У меня проблема другая. Я говорю на нелиберальном языке. Сегодня весь экономический дискурс полностью монополизирован. То есть все министерства, все ведомства, все признанные экспертные организации вроде РАНХ, ИГС, Высшей школы экономики, РЭШа, ну и так далее и тому подобное, все говорят на одном и том же либеральном языке. Мой текст там не может появиться в принципе. Даже если мне кто-то позвонит, я в это не очень верю, потому что все прекрасно понимают, что мой текст нельзя внедрить в эти документы. Более того, даже мои смыслы нельзя внедрить в эти документы. Единственный способ что-то изменить – это убрать некоторое количество руководителей социально-экономического блока, поставить туда людей, которые говорят на другом языке, и заставить их писать бумаги на этом другом языке. Вот тогда ситуация может измениться. Но я напомню, что в предыдущий раз, когда мы пытались этим заниматься, писать на другом языке, мы писали, правда, только для президента, но это как бы в силу указаний президента правительству выходило в мир. Это кончилось тем, что чуть больше, чем за год, экономическое управление было разогнано. И, к слову сказать, те люди, которые там реально чем-то рулили, они больше на госслужбе не показывались. И более того, могу вам открыть страшную тайну, до сих пор в администрации президента работают люди, в задачу которых в том числе входит не допускать моего появления там. По этой причине... Я прекрасно понимаю, что решить ту задачу, которую требуют люди в Хабаровске, крайне сложно. Проблема не в том, что у нас нет людей, которые могли бы придумать схемы, которые бы устроили общество и в Хабаровске, и в других регионах. Проблема в том, что эти люди в принципе не то что сами, даже их тексты не могут попасть в официальные документы. И вот это действительно сегодня большая проблема. Это и есть главная проблема, которую должен решить Путин еще до осени. Если он этого не сделает, будут очень большие проблемы. Следующий вопрос. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Михаил из Москвы. У меня вопрос. Как вы думаете, что будет в связи с экономикой, с институтом банкротства в России в ближайшее время?
Не знаю. Я не настолько большой знаток института банкротства. Но, безусловно, с этим что-то нужно делать. Потому что тот закон о банкротстве, который у нас написан, он написан в пользу кредиторов, и его цель – ликвидация хозяйствующего субъекта. Плюс к этому Центральный банк очень активно подбадривает банки к тому, чтобы они занимались рейдерскими захватами. Делается это очень просто. Кредит можно получить де-факто только при наличии залога. Критерии оценки залога определяют не банки, а Центробанк. И в результате залог оценивается в сумму, которая там 50, а то и 30% от рыночной стоимости. В результате у банка замечательная перспектива. Ему кредитор должен в общей сложности отдать меньше, чем рыночная стоимость залога, который уже находится у банка. То есть банк фактически принуждают, заставляют, если исходить из чисто экономической рентабельности, сделать так, чтобы кредитор по каким-то причинам денег вернуть не смог, и дальше у него отбирается залог. Разумеется, банк не будет заниматься хозяйственной деятельностью. Поэтому, грубо говоря, станки продаются с молотка, а помещение продается каким-нибудь там под строительство очередного торгового центра. Это реальная проблема. То есть политика центрального банка направлена на то, чтобы банки не кредитовали проекты, а занимались рейдерскими захватами. Можно сколько угодно снижать ставку. Малый и средний бизнес кредит получить не может, потому что у него нет залоговых активов. Да она хоть отрицательной будет, он ничего не может сделать. А те, кто, соответственно, у кого есть активы залоговые, те должны каким-то образом защищаться от такого рода истории. И это реальная проблема. А представьте себе, что у вас имеется какой-нибудь младший акционер, который, соответственно, хочет денег. И он начинает давить. А давайте возьмем кредит. Вот я уже и с банком договорился. А с банком уже существует договоренность, что банк, соответственно, это предприятие банкротит. И этому акционеру отдает этот имущественный комплекс. Сразу. По рыночной цене. Все довольны. А хозяйственного субъекта больше нет. Нет рабочих мест, нет вклада в ВВП. А государство еще должно безработных кормить. Вот чем сегодня занимается Центробанк. Нехорошо. Следующий вопрос.
Алло. Добрый день, да. Михаил. Вадим, Подмосковье. Я все позднесоветское время жил на Дальнем Востоке. Помню трудовой Дальний Восток вот по ситуации в Хабаровске. Но теперь вот о чем эксперты не говорят, там существует мощная гравитационная сила, которая коррумпирует сознание, экономику, сырьевую экономику Приморья. Это Китай. Они все живут через границу, понимаете, большая часть. И поэтому у них подсознание уже укоренилось, что Москва где-то там. Это один мощный фактор, я не говорю про другие. Про то, что Фургал это наследник коррупционный, то и вот когда вычищали железо подчистую, мародерствовали, весь Дальний Восток вывезли в Китай, переплавили. И вот этот фактор почему-то эксперты не учитывают. И вот коронавирусную вот эту пандемию, наверное, нам можно как-то использовать, закрыть границу с Китаем, вот это, ну, это решето, в которое утекает наша страна, как-то прикрыть. Спасибо.
Ну, это действительно большая проблема. Я, кстати, про это говорил, что новая модель должна обеспечивать развитие малого и среднего бизнеса и плюс к этому связанность страны инфраструктурная. Вот. Да, действительно, границу нужно закрывать. Да, действительно, в этом смысле все коррумпировано. Но поймите, пока вы не измените модель, с точки зрения либерального подхода нет вопроса. Потому что, когда конкретные люди получают конкретные деньги, им абсолютно наплевать, что будет дальше. Но это либеральный подход. А логика простая. Какая тебе разница, что будет завтра, если не ты будешь бенефициаром этой схемы? Это вот либеральный подход. С ним нужно что-то делать. Вот. А что касается Китая, то там есть свои тонкости, свои сложности. Потому что я не знаю, что будет с Китаем экономически там, через... Условно говоря, через 5 лет. Очень большие у Китая есть проблемы. И в этом случае, кстати, не исключено, что может оказаться, что взаимодействие экономическое с Китаем станет или невыгодным, или очень сложным. Следующий вопрос.
Алло?
Да-да-да.
Выключите радио. Да-да-да. Скажите, пожалуйста, вот прошла информация, что газ у нас подорожает на 3%. И до этого было сказано, что в Европе газ уже дешевле стоит, чем у нас. Как это вот отразится и как это можно... Прокомментируйте, пожалуйста, почему у нас повышение, в Европе газ дешевле, чем мы продаем для внутреннего рынка?
Потому что у власти находятся либералы. Еще раз повторю, это не люди конкретные, модель сама по себе либеральная. А либеральная модель что говорит? Что рынок, цены устанавливаются на рынке. Что такое рынок? Это, соответственно, взаимодействие покупателей и продавцов. И, соответственно, устанавливается равновесная цена. Или иначе, если покупатели готовы покупать, то цена растет. Вот вам вся картинка. То есть это типичная совершенно рыночная конструкция. При этом, если вы, соответственно, начнете заставлять снижать издержки реальные, то может оказаться, что у вас все будет совершенно по-другому. Но снижать издержки – это не наш метод. Вот и все. То есть, нужно менять модель. Вот и все. И нужно как бы восстанавливать федеральную службу по тарифам. Ну и так далее и тому подобное. Следующий вопрос.
Алло.
Да.
Алло. Слушаю. Добрый день. Да. Вот вы говорите, что Путин якобы повернет и собирается реализовывать левую модель. Но в то же время... Значит, Путин назначал Набиуллину на пост главы Центробанка и говорил, что она вам понравится. И глава администрации у него, Кириенко, ярый либерал, вот его же тоже Путин назначал. Вот каким образом такое происходит? Спасибо.
Я вам настоятельно рекомендую прочитать книжку «Лестница в небо». Или, если хотите, можете зайти сегодня на сайт Хазин.ру. Я сегодня утром написал текст, которым в том числе ровно этот вопрос я обсуждаю. Еще один вопрос. Алло.
Добрый день, Михаил Леонидович. Беспокоит Дмитрий. Обожаю ваши передачи. Спасибо.
Спасибо.
Два кратеньких вопроса. Первый – это если Путин 20 лет у власти и не смог сменить элиту, то, если очень грубо, что мешает элите его сменить сейчас на более подходящего, либерально ориентированного президента? То есть вот почему вот это не может произойти? Ну и второй кратенький вопрос. Вы очень часто повторяете, что, ну, допустим, Россия не имела никакого отношения к отравлению Скрипалей. Тогда вот, ну, как бы поясните, что Баширов и Петров делали в Солсбери? Спасибо.
Ну, знаете, я не очень знаю, кто такие Баширов и Петров. Они могли заниматься чем угодно. Например, они могли перевозить какие-нибудь... Ну, как это называется? Например, спортивные наркотики. То есть, они были такими вот курьерами неформальными. Вот, что касается первого вопроса, то я на него фактически уже дал ответ. Во-первых, читайте мой сегодняшний текст, а во-вторых, читайте «Лестницу в небо», в которой это все написано. Значит, на самом деле наша передача постепенно завершается. Я уже не буду больше отвечать на вопросы, потому что мы просто не успеем уложиться в оставшуюся минуту. Что я могу сказать еще? Значит, я хочу сказать, что у нас ситуация меняется. Она меняется объективно. То есть, старая экономическая модель, которая была выстроена, ну, там, условно говоря, в 90-е и 2000-е годы, а модель управления экономикой была выстроена еще в 90-е годы, больше работать не может. И нужно из-за абсолютно объективных экономических вещей. Я там, желающие могут подписаться на мои... макроэкономические обзоры, я там подробно все объясняю. И по этой причине нам все равно придется все менять. Либо цивилизованно, либо нецивилизованно. Но на этом наше время подошло к концу. У микрофона был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.